гостей из тонкого мира. В последнее время особенно очевидно, что мир стремительно меняется. Это и участившиеся природные катаклизмы, и изменение климата по всей планете, и изменение географических очертаний материков и океанов. Время великих перемен наступает с неумолимой быстротой. Заканчивается очередной цикл. Наступает время нового цикла. Земля переходит из эпохи рыб в эпоху водолея. Этот переход влечет за собой смену космических условий жизни и самой Земли, и всех форм жизни на Земле. Наблюдается также изменение жизни в солнечно-космическом пространстве. Но самое главное и важное в этих изменениях – это то, что в соответствии с великими космическими законами на Землю приходят новые, более тонкие созидательные энергии. Энергии эти оказывают влияние и на человека. Они влияют на каждую его клеточку. Идет сближение миров, тонкого и плотного. Поэтому человеку необходимо понимание законов жизни тонких миров, законов их взаимодействия на наш плотный мир. Новая эпоха наступает под знаком соединения миров плотного и тонкого, то есть видимого и невидимого для физических органов чувств. Но сознание большинства людей еще не готово к таким изменениям, поэтому и происходит задержка эволюции. Хотя в последнее время так называемые гости из тонкого мира посещают мир плотный все чаще и чаще. Все чаще проявляется яснослышание и ясновидение у многих людей, и появление видений, привидений, полтергейста, появление НЛО. Все эти «чудеса» в кавычках – это проявление реально существующего тонкого мира. Сегодня эти явления участились и все больше занимают умы человечества. Но разумного объяснения этим проявлениям ни современная религия, ни современная наука дать не могут. О существовании тонкого мира людям было известно с глубокой древности. Во всех древнейших религиях и философиях, не искаженных последователями, говорится о существовании тонких миров, о жизни вечной, беспредельной, совершенствующейся. И наука древности это полностью подтверждала. Но с развитием цивилизации, с изменением приоритета ценностей, когда духовные ценности были заменены на материальные, наука стала опираться на материалистическую философию Запада. Таким образом, в нашем материальном мире научным считается то, что подтверждено грубо материалистическими законами Запада и является очевидным только для мира плотного. Однако, несмотря на то, что на Востоке также господствует власть Золотого Тельца, несмотря на сильнейшее влияние западного мировоззрения, восточные религии и философии сохранили древние научные знания, хотя они также подверглись множественным искажениям. Благодаря восточным религиям в образе жизни народов Востока еще сохранились некоторые более тонкие духовные понятия. И понятие о мире тонком, о мире духовном у них является естественным и не вызывает ни понимания, недоумения и страха. Поэтому можно сказать, что в нашем материальном плотном мире существует две науки – западная, господствующая на всей планете и опирающаяся на западное материалистическое мировоззрение, и восточная, которая сохранилась в эзотерической мудрости Востока и опирается на единые теософские научные знания. Елена Петровна Блаватская в первом томе «Тайной доктрины» «Космогенезис» писала: «Истина и заблуждение примешаны во всем. Точные размеры, глубина, ширина и длина тайн природы находимы лишь в восточной эзотерической науке. Факты и процессы в мастерских природы один за другим прокладывают себе дорогу к точной науке, и одновременно таинственная помощь посылается редким индивидуумам при расследовании ее тайн. Именно при заключении великих циклов в связи с расовым развитием обычно подобные события и происходят. Мы находимся у самого конца цикла в 5000 лет настоящей арийской Кали-юги, и между этим временем и 1897 годом будет сделан широкий прорез в покрове природы, и материалистическая наука получит смертельный удар. Действительно, именно в это время и был нанесен удар по узкому догматическому материализму в науке Запада. Американский физик Эндрюс Милликен, получивший в 1923 году Нобелевскую премию за работы в области фотоэлектрического эффекта и за измерение заряда электрона, заявил: «Догматический материализм в физике умер». В это же время другой известный физик Раймонд Йец сделал заключение: «Старая школа полностью сдала свои позиции. Физики разом потеряли почву под ногами. На них обрушилась лавина тяжелых вопросов. Из фундамента материализма выпал последний камень». С того времени тонкоматериальные явления стали объектом изучения материалистической науки Запада, хотя она до сих пор пытается удержать свои позиции. В настоящее время также ведутся исследования тонкого мира современными учеными. Количество людей, воспринимающих проявления тонкого мира, сегодня очень возросло, но научного подтверждения и объяснения этим фактам пока не существует. Так, над одним из вопросов, над которым работает современная наука, является создание приборов на основе новейших технологий для контакта с тонким миром. Мы видим, что наша наука современная занимается разработками и в области тонкого мира, и разрабатывает приборы. Но приборы, разработанные на основе современных технологий, только фиксируют факт существования тонкого мира, точно так же, как экстрасенсы и медиумы. Но дать объяснение тем явлениям, которые фиксируются этими приборами, как и экстрасенсами, наука Запада не может. Но так как именно ныне существующая наука все-таки является авторитетом для многих людей, так как та другая наука, настоящая, просто не признана, и если существование тонкого мира будет подтверждено через эту западную науку, то, возможно, число людей, принявших тонкий мир в свое сознание, увеличится. Это тоже положительный фактор. С древних времен фактов, подтверждающих существование тонкого мира, человечеством накоплено предостаточно. Но все-таки и в настоящее время, как и 100, 200, 300 лет назад, существовали и существуют множество отрицателей и скептиков, которые игнорируют и отрицают эти очевидные факты. Причем самые фанатичные оппоненты, отрицатели тонкого мира, находятся в среде научной. Именно там, где находится контроль, управление и руководство всей научной мыслью Земли. Тьма и невежество крепко держат власть в своих руках. С большим трудом пробивает себе путь истина. Вот высказывание одного из пользователей в интернете. «К сожалению, наука превратилась в религию с незыблемыми догмами. И все, кто не следует за этими догмами, еретики, они высмеиваются и отлучаются. Без кардинальных изменений в науке она так и будет буксовать в понимании мира и Вселенной с ее законами. А вот что говорят великие учителя человечества. Можно бы согласиться с путем скептицизма, если бы из него хоть что-нибудь выходило. Обычно он, скептицизм, выедает творящее начало. Нужен неутомимый дух, чтобы двигаться в постоянном расширении. Только такое расширение и вмещение дадут настоящее смирение ко всему ненужному, которое познается относительностью. Так скажите сомневающемуся об учении. Испытывай, пылай сердцем и расширяйся духом. Интерес к проявлениям мира тонкого у людей существует всегда. Причем в разные исторические периоды проявляется интерес к разным феноменам в соответствии с достижениями земной западной науки. При этом и терминология соответствует своему времени. Например, сегодня мы все наблюдаем НЛО и общаемся с так называемыми инопланетянами. А 150 лет назад людей больше интересовали вопросы общения с миром умерших. Очень популярен был спиритизм. Хотя и сегодняшние экстрасенсы, ясновидцы, адепты и прочие предсказатели информацию получают якобы от духов, перешедших в мир иной. Некоторые из людей интересуются из любопытства, а некоторые, чтобы удостовериться, что духи умерших родственников, знаменитых людей своего времени живы и могут оказать какую-то помощь, поддержку оставшимся в мире плотном, дать людям какой-то совет. Как раз около 150 лет назад, когда весь мир был болен спиритизмом, в Америку приехала Елена Петровна Блаватская. Она прибыла в Америку как корабль, груженный драгоценностями сокровенных знаний. Но, увидав безобразный разгул наших доморощенных колдунов, была на какое-то время просто огорошена, написал у Елены Петровны Блаватской известный американский писатель XX века Курт Ванегут. В Америке разгул спиритизма, вызывающий толпы сущностей из тонкого мира, был особенно силен. Появление Блаватской именно в Америке вызвано следующей необходимостью. Во-первых, привлечь внимание передовой общественности, что невидимый мир и его обитателей, которые являются еще одной реальностью нашего бытия, следует изучать. И осознать, что мир невидимый взаимодействует с миром земным. И во-вторых, надо было разъяснить, что мир мертвых не должен проникать в мир живых. Вызывание мертвых – это некромантия. «Я послана сюда, в эту страну, моей ложей», то есть белым братством, дабы сказать правду о современном спиритуализме, о медиумах, медиаторах и психических феноменах. И мой самый святой долг – раскрывать то, что есть на самом деле, и разоблачать то, чего нет. Быть может, я появилась лет на 100 раньше, чем следовало, ибо люди с каждым днем все меньше беспокоятся о правде, и с каждым часом все больше о золоте. И поэтому от моих слабых протестов и усилий будет немного толку. Это цитата из письма Елены Петровны Блаватской ведущему спиритуалисту того времени Хирому Корсону. На спиритических сеансах, которые буквально захлестнули страны, происходит вовсе не общение с душами умерших близких или знаменитостей, а эти сущности совершенно иного плана, и общение с ними для человека не полезно и даже очень опасно. Чем более вижу я спиритических сеансов в этой колыбели и рассаднике спиритизма и медиумов, тем яснее вижу, как они опасны для человечества. Из письма Елены Петровны Блаватской к сестре. Велено начать говорить публике правду о феноменах и об их медиумах. Теперь-то и начнется мое мученичество. Против меня будут все спиритуалисты вкупе с христианами и скептиками. «Да свершится, о учитель, воля твоя». Эта запись была найдена в альбоме Елены Петровны Блаватской. И действительно, на Блаватскую, этого высочайшего духа, который воплотился на земле, чтобы открыть людям высокие знания, врагами этих сокровенных знаний, скептиками, завистниками и невежественными церковниками была обрушена невиданная кампания клеветы и ненависти. Ее обвиняли как раз в том, с чем она боролась. С ней встречались, общались, переписывались, в основном для того, чтобы стать свидетелями каких-либо чудес, а затем уличить ее в обмане. Из письма Елены Ивановны Рерих. Елена Петровна Блаватская всю свою жизнь боролась против невежественного отношения к медиумам. Существует много ее статей, посвященных именно описанию опасностей, которым подвергаются люди, посещающие спиритические сеансы без достаточного знания и сильной воли. Елена Петровна Блаватская обладала сильнейшими оккультными способностями, которые с каждым годом становились все сильнее. Все считали, что происходившие в ее присутствии явления производят так называемые духи из мира тонкого, благодаря только ее медиумистическим способностям. Она же сама это постоянно отвергала. Она утверждала, что совсем другая сила овладевает ею. Эту силу она получила от индийских радж-йогов. Из воспоминаний Веры Желиховской, сестры Елены Петровны Блаватской. Когда ее называли медиумом, Блаватская смеялась и говорила, что она не медиум, а только медиатор. «Моя сестра во время своего многолетнего отсутствия путешествовала по Индии, где, как мы теперь знаем, медиумистические феномены высмеиваются и объясняют их совсем иначе. Медиумизм, по их представлениям, исходит из такого источника, из которого моя сестра черпать не считала возможным, и поэтому она не признавала за собой эти качества». Елена Петровна умела читать мысли людей, обладая ясновидением. Это она делала сознательно и просто, как она объясняла, в отличие от медиума, который делает это бессознательно, впадая в транс, наблюдая мысли людей, которые исходили из голов лучистыми спиралями или в виде струй, принимающих определенные тона и формы. Иногда во время записывания Блаватская, казалось, впадала в состояние комы или магнетического сна с широко раскрытыми глазами, но при этом все же рука ее шевелилась, и она продолжала записывать. Когда в таком состоянии она отвечала на ментальные вопросы, ответы ее редко были неудовлетворительными. Сама Блаватская поясняет: «Вполне естественно, ибо это не был магнетический сон и никакая не кома, но обыкновенное состояние интенсивного сосредоточения, когда малейшее рассеяние приводит к ошибке. Люди, знакомые лишь с медиумистическими явлениями и не знающие наших философских основ, часто совершают эту ошибку». То есть внешне состояние Елены Петровны походило на состояние транса. В западном спиритуализме Духом-наставником принято называть бестелесную духовную сущность, устанавливающую с медиумом постоянный контакт, как правило, для дачи советов, наставлений и так далее. Термин же «дух-оператор» используется в отношении сущности, которая использует медиума в качестве энергетического источника. Эта сущность астрального мира подпитывается эктоплазмой живого человека и ее загрязняет. На Тибете медиума называют «бхутадак» – «постоялый двор для чертей». Из воспоминаний Генри Алькота, сотрудника Елены Петровны. «Постепенно я убеждался, что эта дама, заслуживающая права на высочайшее уважение своими блестящими достижениями и выдающимися достоинствами характера, в не меньшей степени, чем своим высоким общественным положением, одна из самых замечательных медиумов в мире». Алькот в ту пору еще не знал разницы между загрязненным и неохраняемым проводником-медиумом и чистым, охраняемым адептами света, проводником-медиатором. «В то же время, – продолжает Алькот, – ее медиумистический дар разительно отличается от всего, с чем мне приходилось сталкиваться прежде. Например, не она выполняла волю духов, а, похоже, они служили ей. В чем секрет ее власти над подобными силами, я сказать не могу. Но не могу и сомневаться в наличии такой власти. Слишком много я видел фактов, подтверждающих это». Впоследствии Генри Алькот узнал, что это власть сознательного, активного посредника-медиатора, в отличие от пассивного медиумизма. В учении «Живая этика» говорится, что самый нужный вид психической энергии для эволюции есть качество медиаторов. Обладая чувствительностью, они всегда сохраняют синтез учения. Это качество синтеза, накопленное опытами веков, хранит их от темных влияний. Медиумами можно интересоваться, медиаторов нужно уважать и ценить. Но чтобы охраняемого медиума превратить в совершенно надежного медиатора, каким была Блаватская, и использовать накопленную и чистую психическую энергию во благо, необходима сложнейшая трансмутация организма. Кроме того, в условиях агрессивного внешнего мира любому сверхчувствительному медиумистичному организму сохранить чистоту без постоянной защиты со стороны сил света абсолютно невозможно. Поэтому защита для избранных, какой была Елена Петровна Блаватская, предусмотрена с момента рождения. Что же касается избранного тела, то душа формировала эту личность, делая ее утонченным проводником, синтезировала все высшие энергии, добытые во многих воплощениях. Вот записи из бесед Елены Ивановны Рерих с великим учителем. Елена Ивановна, все же почему иерофанты древности так избегали медиумов? Ведь при утончении сознания они ценнейшие медиаторы. Великий учитель. Ибо они легко могли обернуть психическую энергию во зло. Елена Ивановна. Но ведь Блаватская была медиумом и большой силы. Великий учитель. Да, но она быстро переработалась в высшее служение. И при таком состоянии предательство уже невозможно. Имеется в виду предательство высших сил. А вот цитаты из писем Елены Ивановны Рерих, которые были написаны в 1934-1936 годах прошлого столетия о медиумах, психиках, психизме и медиаторах. «Вы правильно называете спиритизм и все занятия магией духовным развратом. ибо спиритизм есть насилие, есть открывание дверей темным сущностям из низших слоев тонкого мира. И, конечно, так же, как и магия, не может входить в эволюцию. По своему строению медиум от рождения открыт для всех внешних влияний. Воля его в полном подчинении одержателей, которыми кишат низшие слои астрального мира. И, конечно, весь ужас в том, что он не осознает этого подчинения своего. Нужно понять, что медиумизм не имеет ничего общего с открытием центров. Помните, как медиумизм приравнивается к постоялому двору для развоплощенных лжецов. Медиумизм – страшная вещь, ибо это и есть одержание. Великие учителя так против не только медиумов, но никогда не принимают ближайшие ученики так называемых психиков. Ибо психики, не имея духовного синтеза, также часто становятся добычей сатанистов. Потому сторонитесь всех спиритов и медиумов. Нам с ними не по пути. Все достижения посредством механических упражнений относятся к области психизма, ибо они никогда не могут дать открытие высших центров, не говоря уже об огненной трансмутации их. Все попытки приводили к сумасшествию. Проникновение же в низшие слои тонкого мира есть явление, доступное как медиумам, так и животным. Ведь животные гораздо больше нашего чуют, видят и слышат. Можно даже отметить любопытный факт, что большинство медиумов и психиков, за редчайшим исключением, никогда не отличались высокими умственными способностями. Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм. Эти два антипода истинного духовного развития. Потому не преувеличивайте значение пранаямы. Наука о дыхании, которой занимаются истинные раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Теперь о механическом письме. Это тоже рассматривается как известная степень одержания. Ибо при автоматическом письме обычно производится воздействие извне на физический центр руки и даже мозга, и потому оно очень вредно, и при частом прибегании к нему может окончиться параличом. Все это случаи, имеются в виду случаи механического письма, не подсознания, но определенного воздействия извне. И степени так называемых ангелов-хранителей, желающих руководить и сообщаться, конечно, очень варьируются в тонком мире. От безобидных и симпатизирующих нам мы можем неожиданно привлечь вражескую силу и немалого калибра. Потому мой совет всем – воздерживаться от автоматического писания, говорит Елена Ивановна. Мы никогда не знаем, кто пожелает воспользоваться нами как орудием. «Вы говорите, что я не хочу быть медиумом», – пишет Елена Ивановна одному из своих корреспондентов. Но разве человек может хотеть или не хотеть быть медиумом? Ведь медиумизм есть врожденная способность, именно особое состояние организма, ничего общего с выявлением высшей психической энергии, не имеющее. Также величайшее заблуждение – называть медиумистические способности духовными силами. Именно это антипод духовности. Ведь психизм и медиумизм есть два антипода духовного развития. Подвижники великого служения не имеют психизма, ибо они устремлены духом к иерархии, и сердце их звучит на боль мира. Великое служение в развитии чувства знания, глаза дангмы, но не в психизме, который есть окно в иллюзию тонкого мира. Так медиумизм и низший психизм приравниваются в учении к капле грязной воды в чаше огненной йоги. Медиумизм есть страшная вещь, ибо это и есть одержание. Потому так опасны все книги, указывающие на способы выделения астрала и открытия центров посредством усиленной пранаямы и других механических упражнений. Причем всякое развитие сил путем механических упражнений непрочно и едва продолжается на одну жизнь, тогда как все достигнутое путем духовным никогда не может быть утеряно. Широковещательные выпуски таких руководств по механическим упражнениям в массы я считаю равносильным. Нет, хуже открытой продажи ядов на базарах, ибо яд разрушает лишь физическое тело. Насилие же над тонкими центрами приводит к смерти духовной. Очень полезно освещать вопросы медиумизма и психизма, ибо человечество в поисках необычного и необычных переживаний устремилось в невежестве своем в самую черную магию и колдовство. И действительно, на сегодняшний день, когда человечество ожидает так называемый конец света, развелось очень много вещателей, колдунов, магов, контактеров и тому подобное. Среди этих людей некоторые действительно что-то чувствуют и что-то могут предсказать. Некоторые просто лгуны и обманщики. Но бесспорно одно – среди них нет таких, кого можно было бы назвать медиатором, то есть истинным ясновидящим. Но ведь многие из них называют себя посланцами от Бога. Им свыше якобы передаются послания, новейшие духовные учения. То есть такие учения, как живая этика, учение Будды, учение Христа, других великих учителей человечества уже якобы устарели. Хотя не ошибемся, если скажем, что только единицы из 7-миллиардного населения нашего плотного мира хотя бы чуть-чуть знакомы со всеми этими учениями. Но вот контактерская литература, которой сегодня переполнены все книжные прилавки и сайты интернета, интересует гораздо большее количество людей. Да, на самом деле, зачем нам эта рутинная работа над собой, над своими недостатками, пороками, о которых постоянно твердится в этих, якобы уже устаревших учениях древности? Зато согласно контактерским лжеучителям, нас сразу переведут в новое измерение после так называемого конца света, где мы будем продолжать развлекаться, потреблять всякую вкуснятину для услаждения тела и для услады чувственности низшего астрала, менять наряды, машины, квартиры и жить вечно, не прилагая никаких усилий для духовных достижений, для развития чувства знания и для работы над собой. В одном из писем к сотрудникам Елена Ивановна Рерих пишет: «Пусть никто не рассматривает медиумизм как дар. Наоборот, это есть величайшая опасность и камень преткновения для роста духа. Медиум есть постоялый двор, есть одержание. Истина, медиум не имеет открытых центров, и высокая психическая энергия отсутствует в нем. Запомним одно правило. Нельзя получать никаких учений через медиумов». Таким образом, ни сегодня, ни 150 лет назад практически никто не может сказать, А с кем же общаются и кого же видят и слышат на самом деле наши контактеры, медиумы, а также улавливают приборы, созданные нашей западной наукой? Только очень высокие духи с абсолютно чистым сознанием это знают. И уж, конечно, они не будут заниматься ни спиритизмом, ни вызывать своих умерших родственников, знаменитых поэтов или философов древности, чтобы задать им вопрос или принимать новое учение, объявляя себя новым мессией. Каждый человек имеет возможность достичь такого состояния, когда он сам сможет ответить на все интересующие его вопросы. Это заложено в человеческом потенциале. Путь для достижения такого состояния – это духовное развитие, расширение и утончение сознания, развитие чувства знания. Инструментом для такого развития является сам человек, а именно его сердце, наполненная тончайшей энергией любви и сострадания ко всему сущему. Елена Ивановна Рерих в письмах к сотрудникам пишет: «Духовное достижение в накоплении и развитии чувства знания». И на этом нужно очень настаивать, ибо вступающие на путь, прочтя несколько вредных книжек, к пробуждению и развитию в себе часто спящих медиумистических особенностей прежде всего устремляются к психизму, принимая это за великое достижение. Но нет большего заблуждения. Так на пути духовного восхождения нужна не погоня за низшими ситхами, которыми владеют жалкие факиры или медиумы, но именно высокое питание огненных центров. Вопрос этот, краеугольный в учении, нужно его освещать со всех сторон. Будьте осторожны, запретите себе прислушиваться к голосам. Не голоса нужно стремиться слышать, но стараться пробуждать в себе великое чувство знания. А для этого нужно очищать и расширять свое мышление и утончать все чувства. Как уже говорилось, эти письма написаны Еленой Ивановной Рерих в 30-х годах прошлого столетия, но они очень актуальны и сегодня. Наши западные ученые провозгласили, что век чудес прошел, но великие учителя утверждают, что такой век никогда не существовал. У человечества просто нет знаний и нет особого желания познавать истину. Из письма великого гималайского учителя Кутхуми английскому корреспонденту Синету из писем Махатм: «Наши тайны никогда не были и никогда не смогут стать достоянием широкой публики, по крайней мере до того долгожданного дня, когда наша религиозная философия станет всемирной». Мир в целом еще не созрел для любого слишком ошеломляющего доказательства существования оккультной силы. Нам остается лишь общаться с отдельными личностями, которые стараются проникнуть через завесу материи в мир первопричин. Великие учителя говорят, что нужно оставить чудо как средство убеждения. Ибо никогда чудеса не убеждали. Чудеса приняты будут на скрижалях знания. Явим чудеса в жизни вашей, но усмотрите. Это тоже выдержки из писем Махатм. И вот Елена Ивановна Рерих пишет: «Во всех передовых странах делаются попытки научно подойти к исследованию психических феноменов. Так, только прочла в газетах, что в Швеции при одном из университетов учреждается кафедра для изучения спиритизма. Но, конечно, попутно нужно раскрывать вред медиумизма и указывать те меры, которые должны быть приняты, чтобы оградить как медиума, так и окружающих его от опасности одержания». Все это, ввиду развивающегося медиумизма и одержания, может быть крайне полезным. Конечно, все это должно быть проведено очень осторожно. Нужно прежде всего не запугать. Это письмо было написано тоже в 1935 году, 1935 году. Ведь в свое время именно указание и предупреждение о вреде медиумизма и невежественного отношения ко всем спиритуалистическим феноменам создали Елене Петровне Блаватской много врагов. Но она этим не смущалась и выполнила данное ей поручение. Именно потому, что невежественное и неосторожное прикасание к этой области так опасно, следовало бы, наконец, поставить изучение психических феноменов строго научно. Научные приборы и технологии материалистической науки Запада, конечно же, нужны. Но нужны не только для подтверждения тех или иных феноменов и чудес, в кавычках, а для изучения явлений тонкого мира и для взаимодействия с ним во всем сомневающегося и невежественного человечества. Будущее за наукой, но не за той, которая опирается на грубый разлагающийся материализм, а за наукой истинной, которая есть единое древнейшее научное знание.